Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института, преподаватель кафедры истории России Уральского федерального университета. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Не так давно в нашем городе впервые в его истории был установлен бэби-бокс, специальное устройство, где матери могут оставить своих младенцев. Это такая печальная альтернатива помойке, где, к сожалению, младенцев у нас часто до сих пор находят. Установки вот этих вот устройств, они вызывают неоднозначную реакцию у людей. И поэтому я хотела бы, чтобы вы, Алексей Геннадьевич, как историк, рассказали нам о том, в каких странах, когда, в какие века впервые появились вот эти вот приспособления, которые в некоторых странах, как я знаю, называются «окна жизни», и какое отношение к этим устройствам было в обществе в разные века, в разные времена?
Ну, может быть, прежде выскажу собственное отношение к этому явлению. Мое отношение целиком положительное. Дело в том, что мне кажется, что мы сегодня в нашем обществе испытываем очень серьезный дефицит милосердия. И все, что направлено на спасение человеческой жизни, на проявление милосердия, мне кажется, надо поддерживать. И потом, это еще такой, знаете, очень важный знак, что в нашем обществе начинает большее значение приобретать ценность человеческой жизни. Потому что для нас, к сожалению, это не является доброй традицией. И вот когда такого рода усилия в обществе предпринимаются, и прежде всего, если, ну, для меня, как для человека верующего, если эта инициатива исходит от церкви, конечно, я это поддерживаю и всячески приветствую.
Ну, вот некоторые люди говорят, что, ну, это получается в какой-то степени капитуляция перед этой вот ужасной, трагической проблемой, которая за последние десятилетия у нас в обществе возникло, и не только в нашем, наверное, обществе. Я даже видела такие вот реплики в интернете, где появлялась информация о том, что у нас установили бэби-бокс в храме Иннокентия Московского, что вроде посмотрите, до чего докатились, значит, церковь уже предлагает, значит, матерям выкидывать своих детей. Ну и кто-то говорит о том, что существование подобного устройства, оно провоцирует тех матерей, которые, возможно, бы как-нибудь справились, да, ну вот почему у нас матери расстаются со своими детьми таким иногда подчас варварским совершенно способом. Кто-то, наверное, действительно в силу того, что, ну, полностью размыты какие-то вообще нравственные представления обо всем, но кто-то, наверное, в отчаянии, в каких-то совершенно ужасных обстоятельствах жизненных и так далее. И вот люди рассуждают так, что если в таких вот ужасных обстоятельствах женщина знает, что ей, ну, некуда девать ребенка, кроме как выбросить на помойку. Если у женщины еще остались какие-то там остатки совести, она этого никогда не сделает. Она хоть как-нибудь, но будет пытаться этого ребенка кормить, поить и воспитывать. А когда вот есть такое удобное устройство, и говорят, что жизнь ребенка в любом случае в нем будет спасена, и ребенок попадет в медучреждение, то вроде это вот такое дополнительное искушение для этой женщины избавиться от ребенка.
Знаете, я с такими оценками категорически не согласен. Ну, говорить о каких-то остатках совести, по-моему, тут вообще неуместно. Дело в том, что совесть она или есть, или нет. И не надо ставить человека вот в такие трудные иногда очень условия, когда он идет вот на такого рода шаг. И мне кажется, что если есть надежда спасти хотя бы одну человеческую жизнь, это надо делать. А все эти рассуждения досужие отодвинуть в сторону. А что касается того, что вот якобы эти бэби-боксы провоцируют матерей отказываться от детей. Знаете, если женщина приняла решение отказаться от ребенка, она от него все равно откажется. Просто она сделает это более, еще более варварским способом. А если человек хочет найти самооправдание, он его всегда найдет для себя. Трудными обстоятельствами, невыносимыми жизненными условиями и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, что как раз вот устройство этих бэби-боксов, во-первых, вот я уже говорил, хотя бы одну человеческую жизнь спасем, уже это стоит, это делать. И во-вторых, это способ, это не уход какой-то, вот, не попытка как-то эту тему, может быть, закрыть. Наоборот, это призыв, привлечение внимания к этому неблагополучию в нашем обществе. Наше общество очень неблагополучно во многих отношениях, и в том числе вот по части дефицита милосердия. И мне кажется, что вот устройство этих бэби-боксов – это еще одна возможность обратить внимание общества на то, что эта проблема, это не может решить проблемы подкинутых детей, отказников так называемых и так далее, но это лишний раз привлекает внимание к этой проблеме, это заставляет нас об этом задуматься, обсуждать это и искать способы выхода. Кстати, во многих странах, где сейчас устраивается, а это практика всего мира сегодня, во всех нормально устроенных странах это функционирует. Причем даже не только в европейских. Я, например, знаю, что в Пакистане сегодняшнем более 300 бэби-боксов. Это больше, чем в любой другой стране мира. То есть в самых разных странах люди об этом задумываются. Это слишком категорично, что везде. В разных странах по-разному. Мы сейчас об этом, наверное, тоже поговорим. Дело вот в чем, что когда устраивается этот бэби-бокс, то там где-то делается, обычно, рядом еще, вот последняя возможность для матери. Взывают к ней, что женщина, если вам тяжело сейчас, да, и вот вы приняли такое решение, подумайте, вот еще есть у вас последняя возможность свое решение изменить. У вас может быть все очень плохо в семье, вам невыносимо тяжело. Вот телефон доверия, позвоните по этому телефону, и вам окажут всяческую помощь.
Обычно, наверное, это телефоны многих организаций, в которые женщина может выбрать еще куда обратиться.
Это вот такая вот последняя возможность для человека. Вот если в человеке, я считаю, что если в человеке сохранилось что-то человеческое, он этим воспользуется. А если человек во что бы то ни стало решил от ребенка избавиться, он избавится. Но вот этот бэби-бокс в таком случае – это возможность сохранить человеческую жизнь.
Ну вот давайте, Алексей Геннадьевич, обернемся тогда вглубь истории, когда же люди задумались о том, что можно таким способом все-таки спасти жизнь детей, когда, где, в какой стране?
Задумались очень давно. Я сам вот не так давно стал этим серьезно интересоваться и обнаружил, что первые, вот то, что мы называем бэби-боксами сегодня, они в разных странах назывались по-разному. Ну, вот сейчас в Германии, например, в Польше это называется «Окно жизни», в Италии «Колыбель жизни» или «Колесо жизни». В Японии «Колыбель Аиста» или «Детская почта». То есть вот такие придумывают люди названия. «Островок детского спасения». Это в Китае. И видите, во всех этих словах именно сквозит милосердие, мне кажется. Так вот, впервые подобное устройство было применено еще в конце XII века. Причем инициатива исходила от римского папы Иннокентия III. Я просто напомню нашим слушателям, что это тот самый папа Иннокентий III, который благословил IV крестовый поход, в результате которого был взят и разграблен Константинополь. И вот этот же человек предложил вот это странное, необычное тогда устройство. Устанавливали эти устройства в приютах. Причем практика была такая, что была большая детская смертность, и именно матери избавлялись от младенцев. И их часто вылавливали из Тибра. Тибр – это река, протекающая по Риму. И вот это как раз заставило задуматься, что надо что-то сделать. И вот было придумано такое устройство хитроумное, когда в стене делалась дверь, вращающиеся. Вот как сейчас мы наблюдаем в некоторых торговых центрах, когда вращаются двери, и человек туда заходит, и тут же люди выходят через эту же дверь соседнюю. И там была сделана такая цилиндрическая емкость, туда можно было положить ребенка, за рычаг развернуть эту дверь на 180 градусов, и ребенок оказывался внутри помещения. И там уже его принимали, о нем начинали заботиться, а женщина, которая принесла ребенка, могла уйти незамеченной. Вот это было очень важно. То есть человек избегал ответственности, но зато спасалась человеческая жизнь. Вот мне кажется, что это как раз проявление милосердия. Кстати, до сих пор одно из таких устройств можно видеть в Ватикане. Там есть госпиталь Санто Спирито, Святой Дух. И вот там это устройство с XIX века, оно там, так сказать, хранится, и посетителям его демонстрируют, показывают, в том числе, как оно работало, как оно действовало. Но вот мы видим, что еще в средние века, ведь милосердие – это явление вневременное. Это не значит, что до этого люди были немилосердны. Нет, просто вот был найден еще один способ спасать человеческую жизнь. То есть вот таким вот образом. И в Европе в разное время, ну, например, во Франции, в Париже, такая вертушка впервые была установлена в приюте в 1638 году. Это примерно времена «Трех мушкетеров». Вот мы все читали эти романы. Вот тогда Это было впервые применено, впервые устроено. В Германии в начале 18 века первое такое устройство появляется. В городе Гамбурге оно было установлено. И поначалу и стали приносить так много младенцев, что приют перестал их вмещать. Уже через 3 года просто прием младенцев вынуждены были прекратить. Уже приют заполнился, и размещать младенцев было негде. Но, опять же, ведь вот это пример, да, такого благого действия. Он может вызвать какое-то подражание. И вот важно, что уже в то время люди задумывались о ценности человеческой жизни и пытались что-то сделать, чтобы эти жизни спасать. Ну вот, кстати, во Франции вертушки были узаконены на уровне высшей власти Наполеоном в 1811 году. Вышел специальный декрет, которым предписывалось такие устройства устанавливать. Причем это надо было делать по всей Франции. И в ближайшие годы было устроено около 250 такого рода приемников младенцев. То есть это приняло вот такой характер кампании.
А в России что-то подобное было? Ведь у нас тоже, мы знаем, что по литературе, что подкидыши были.
Подкидыши были во все времена. Подкидывали на пороге домов детей, приносили в храмы. И власть российская обратила внимание на эту проблему 250 лет тому назад. Вот когда началось правление Екатерины II, одно из первых, пожалуй, ее деяний таких общественно значимых было учреждение воспитательного дома. Воспитательный дом, вот официально это считалось, что это такое благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. То есть туда должны были поступать дети, которые остаются без опеки и ухода взрослых. Но
отказники.
Да. То есть вот дети, которые бегают на улице, и у них нет родителей. Такие тоже случаи бывали. Или ребенок лишается родителей, и нет никого. Как правило, вот у нас же был замечательный институт крестных родителей. И он на сегодня действует. Но вот в то время он был более действенным все-таки. Потому что очень часто случалось так, что дети остаются без родителей. Но они, как правило, не оказывались на улице. И первые, кто заботились, это крестные родители, крестный отец и мать. Но все же были случаи, когда ребенок оказывался без присмотра, без опеки. И вот таких детей тоже приводили в воспитательный дом. Но самое главное, что там сразу же устроен был вот этот приемник детей, вот это окошечко в двери, которая, дверца, створка приподнималась, а за ним было корыце. И вот женщина могла приблизиться к этой двери, положить ребенка, ударить в колокольчик и уйти незамеченной, Вот это был главный принцип. То есть на тебе нет ответственности за то, что ты избавился от ребенка, но ты избавился, ну вот мы можем сказать, цивилизованным образом. То есть есть надежда на то, что жизнь ребенка будет сохранена. И дальше уже в воспитательном доме о нем должны были заботиться. Дело в том, что то, что ребенок попадал в воспитательный дом, конечно, еще не означало, что он останется жить и доживет до зрелых лет. Дело в том, что вот есть статистика, согласно которой за первые 33 года существования воспитательного дома 87% принесенных туда детей погибли, не выжили. И вот так вот подумаешь, это же очень много. То есть более 40 тысяч детей принесли младенцев, и из них 35 тысяч с лишним погибли.
Ну, мы же сейчас уже знаем, и медицина это доказала, можно сказать, что в первые годы жизни для ребенка очень, да, очень важно быть с матерью. Даже важно для физического здоровья, не только для здоровья душевного, уж не говоря о душевном здоровье.
Да. Ну, мы еще не должны забывать, что все-таки уровень развития современной медицины и медицины середины XVIII века — это две совершенно разные вещи.
Антибиотиков и антисанитарии.
Да. И в целом, причем высокая смертность младенческая была не только в крестьянской среде, но и у дворян. Вот мы когда читаем какие-то воспоминания.
Инфекционные болезни.
Да. Кровь та же. Да, дети умирали, к сожалению, в огромных количествах. Поэтому не стоит, может быть, так сильно удивляться, что такая высокая была. Такой... Кстати, на этот высокий уровень смерти обращали внимание и попечители дома, и та же императрица указывала, что надо больше мер принимать к сохранению жизни младенцев. Но ведь если 35 тысяч младенцев погибло, то 6 тысяч жизней все-таки были спасены. И вот мне кажется, что вот это перевешивает все, все остальные соображения. Причем изыскивались оригинальные средства на содержание воспитательного дома. Он содержался не государством, не за счет государства, между прочим, за счет общества, то есть за счет добровольных пожертвований. И сама императрица, например, сразу же внесла, Екатерина II, 100 тысяч рублей. Ей подражали приближенные, вельможи, люди просвещенные. Например, Прокофий Демидов пожертвовал 1 миллион рублей. Ну, это были деньги в абсолютном большинстве, конечно, заработанные на уральских заводах, уральских предприятиях, плюс коммерческая деятельность Прокофия Демидова. Миллион рублей серебром – это огромные деньги по тем временам. Это, кстати, было больше, чем все остальные пожертвования на тот момент вместе взятые. Более того, потом Прокофий Демидов еще продолжил свое благотворение и учредил при воспитательном доме коммерческое училище. То есть вот те дети, которые подрастали в воспитательном доме, они получали образование и выходили в жизнь уже не просто людьми, которые ничего не знают, не умеют, а людьми, знающими там, арифметику, умеющими хорошо писать, считать, основы, вот сейчас мы говорим, там, бизнес, менеджмент, это все там преподавалось. И они выходили в самостоятельную жизнь, подготовленными к этой жизни, имея навыки, так сказать, делового предпринимательства. И это, конечно, речь шла не просто о спасении жизни, а о том, что, о социализации новых граждан.
Но с чем у нас до сих пор есть проблемы большие?
У нас с этим есть проблемы, и именно поэтому надо изучать исторический опыт. Вот говорят иногда, для чего вот это все? А для чего историей заниматься? Да вот для этого в том числе, потому что уже ведь очень много изобретено. Не надо изобретать то, что уже придумано, выработано человечеством. Надо просто обращаться к этому опыту и применять его в сегодняшних современных условиях.
Ну вот этот первый воспитательный дом, о котором вы говорили, это была Москва или это был Петербург?
Это была Москва. Uh-huh. Примерно через 15 лет после этого был открыт воспитательный дом в Петербурге. Вскоре после этого туда было переведено и коммерческое училище, основанное Прокофьем Демидовым. И эти два воспитательных дома благополучно действовали. В 1796 году начинается учреждение ведомства императрицы Марии Федоровны. Это была супруга императора Павла. И вот она занималась вопросами благотворительности, милосердия. Целая система учреждений была создана, и оба воспитательных дома вошли туда. И эта система благополучно продолжала действовать вплоть до 1917 года.
Но это вот все столицы все-таки. А в других городах мы знаем что-то?
Вы знаете что? Да, вот именно ведомство императрицы Марии Федоровны, оно как раз его деятельность была направлена на то, чтобы этот опыт распространялся по всей России. То есть система учреждений императрицы Марии Федоровны действовала в масштабах всей России, во всех губерниях губернаторам предписывалось особо озаботиться учреждениями такого рода, держать их под строгим контролем, выделялось финансирование на это. То есть вот здесь уже этим занималось не только общество, но и государство. В отличие от начального финансирования воспитательного дома, значит, на это шли средства государства. Государство собирало эти средства, прежде всего, конечно, за счет пожертвований. Но вот вся инфраструктура, содержание, здесь, конечно, был и вклад государства. И средства на это употреблялись огромные. Конечно, опять же, это не лишало, не надо идеализировать этой системы, это не лишало всех проблем, которые стояли перед обществом, но все же... Понимаете, вот мы же говорим о том, что каждая жизнь человека, любая человеческая жизнь, она уникальна, она бесценна. И когда что-то делается для облегчения участи человека, особенно если речь идет о маленьком человеке, о ребенке, о спасении человеческой жизни, мне кажется, что вот этому нам надо уделять особенно большое внимание, причем именно сегодня, потому что мы как-то очень, сердца наши очень ожесточены. У нас какие-то все очень важные, действительно часто важные проблемы, которые нас занимают. И как-то вот все нам не до этого. Мне кажется, что вот даже если опять возвращаться к утверждению этих бейби-боксов, вот это такая возможность обратиться нам в эту сторону, задуматься. И, может быть, каждый для себя решит, что и он что-то может сделать. Кстати, на Урале первый бейби-бокс был не в Екатеринбурге открыт, а в Перми. Причем пермский бейби-бокс начали его устраивать в 2011 году, сравнительно недавно. То есть опыта мало. современной России, опыта мало, но он уже накапливается.
Ну, по России это в основном, насколько я знаю, при медицинских учреждениях, в первую очередь.
При медицинских учреждениях, и вот здесь, мне кажется, особенно важно вот этот вот опыт Екатеринбурга, что этим занимается церковь, потому что для церкви это всегда было свойственно. Обращать внимание на поддержку, на помощь тем, кто не может сам о себе позаботиться, о самых беззащитных, о самых нуждающихся, будь то со стороны медицины или социального презрения. И вот я, например, как христианин, как человек православный, очень рад, что именно церковь вот так вот громко заявила, обратила внимание к этой проблеме в обществе. И мне кажется, что вот сейчас действительно, это уже мне доводится слышать разные оценки, по-разному люди к этому относятся. Я со своей стороны, когда имею такую возможность, стараюсь как-то разъяснять. Ну вот с каких позиций можно было бы на это взглянуть? А чем это хорошо на самом деле? Потому что многие просто не понимают. Вот есть такое непонимание в обществе. Действительно, некоторые искренне считают, что вот раз есть такая возможность, ну так женщины и пойдут. Кстати, по-моему, пока особо обильного потока женщин, идущих в этом направлении, не намечается.
Вот я даже не знаю, был ли хоть один случай вот за то время, пока установили. По-моему, еще, по крайней мере, информации такой не было. Месяц, по-моему, прошел, ну, приблизительно.
Да, поэтому нам надо обсуждать, наверное, не столько пользу или вред от этих бибибоксов, а, может быть, наоборот, как-то вот больше обращать на внимание на такую возможность, потому что многие женщины об этом не знают. И потом, это не значит, что бибибокс – единственный выход. Сейчас во многих странах, европейских прежде всего, но не только в европейских, разрешено законодательно женщинам рожать анонимно. То есть ведь у нас как, если ты приходишь в роддом, сразу же вся информация о тебе фиксируется, да, как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты проживаешь, вот. Во многих странах законодательно разрешено женщине рожать анонимно и после ухода из больницы, из родильного отделения, оставить ребенка там, совершенно официально. Значит, это тоже еще одна возможность спасти человеческую жизнь. Хотя есть, кстати, страны, где... уголовное преследование за отказ от ребенка. Ну вот, например, в Японии до 5 лет тюремного заключения грозит людям, которые избавляются от ребенка.
То есть, а вместе с тем там все-таки есть бэби-боксы?
Вы знаете что, вот насчет Японии сейчас не знаю, есть ли, вот я знаю, что там есть уголовное преследование. То есть, если человек избавляется таким образом тайно от ребенка, и это открывается.
По-моему, значит, есть и в некоторых европейских странах тоже уголовное
преследование. В Германии было до недавнего времени, но вот это, видимо, было до конца минувшего столетия, потому что первый бэби-бокс, сколько я помню, был в 2000 году в Германии устроен. Тогда, кстати, тоже это обсуждалось, и тоже были и сторонники, были и противники. Вот, кстати, очень важно, что у нас есть возможность это обсуждать. Потому что, когда мы начинаем какую-то проблему обсуждать, мы освещаем ее со всех сторон. Выслушиваются все аргументы «за» и «против». Есть возможность убеждать друг друга. Мне кажется, вот это хорошо, это нормально. Это вообще признак здорового общества. Вот. И хорошо, что и у нас пока есть такая возможность. И мне кажется, надо об этом говорить, надо привлекать к этим вопросам, к этим проблемам внимание разных слоев общества. Надо стучаться в наши власти, потому что раз в этой сфере неблагополучно, значит, далеко не все делается для того, чтобы какое-то более-менее благополучие все-таки наступало.
Ну вот если говорить даже о нашем городе, вот, предположим, женщина обращается в какие-то вот эти благотворительные общества, которые у нас так или иначе занимаются помощью женщинам в кризисных ситуациях. Но вот единственный приют для женщин в кризисной ситуации – это, по-моему, приют общества «Истенок», и там, по-моему, ну, от силы на 10 человек. Это на весь город, но это, конечно, ничтожно, потому что, ну, даже читаешь какие-то произведения современной европейской литературы, ну, даже пусть какой-нибудь детектив там или что-нибудь, и там очень часто встречается упоминание о кризисных центрах для женщин. То есть их много, это даже не один там в городе, и в каждом маленьком городе есть место, куда женщина может там сбежать от мужа-насильника с ребенком, если он там бьет, калечит и угрожает и так далее. Или пережить какой-то момент, когда, допустим, родители девушку там 15-16 лет, вот они ее буквально там за порог выставляют беременную, ей просто некуда деться, ей некуда с этим ребенком приткнуться. Вот такие вот выходы есть везде абсолютно. У нас, к сожалению, пока квартиры, я, насколько знаю, планируют еще покупать вот для этих целей на благотворительные средства, но на мегаполисах, конечно, таких приютов нужно несколько. Потом вот интересно, тоже мне попалось в какой-то повести европейской такое упоминание, от которого, ну, я просто была в некотором шоке, потому что у нас пока это представить себе, к сожалению, невозможно. Там речь идет о девушке тоже 15 или 16 лет, которая забеременела. И вот родители против, родители ее там тиранят, и даже не то, что тиранят, но просто ей некомфортно с ними жить. И мимоходом упоминается, что городской совет принял решение помочь ей с предоставлением социального жилья. То есть этой девушке 16-летней, она еще пока нигде не работает, уже нигде не учится, она беременная, ей предоставляют однокомнатную квартиру в приличном совершенно состоянии. Может быть, ей каким-то образом потом надо будет добиваться субсидий каких-то на эту квартиру. Может быть, ей придется устроиться на работу и какие-то там гроши за эту квартиру платить. Но пока она ей предоставляет совершенно даром, бесплатно, по решению городского совета. Вот у нас, к сожалению, даже представить себе пока такое невозможно. Вот как вам кажется, Алексей Геннадьевич, все-таки вот вся эта проблема с брошенными, выброшенными детьми, все эти жуткие случаи, которые мы так или иначе время от времени читаем в прессе. Проблему надо решать с двух сторон, то есть это и нравственная проблема, и проблема недостаточной помощи матерям, семьям и так далее. Или все-таки вот что-то одно здесь?
И то, и другое. Нравственная сторона проблемы – это проблема воспитания, потому что если человек с детства воспитывается в понимании того, что нет ничего важнее человеческой жизни, то я думаю, что такой человек не будет любой ценой избавляться от собственного ребенка. Чего бы ему ни стоило, как бы ему трудно ни было, он все равно он будет искать способы сохранения человеческой жизни. Это первое. Но другая сторона этой проблемы. Нельзя человека ставить в такие условия. Это уже социальная сторона этой проблемы. И вот здесь наступает ответственность власти и общества. Но в наших условиях, у нас, мы живем, к сожалению, пока в условиях неразвитого гражданского общества. У нас гражданское общество, как его понимают во всем мире, находится, можно сказать, в зачаточном состоянии. У нас еще все впереди, если мы в правильном направлении будем развиваться. Россия всегда была страной казенной. Здесь всегда власть и властные институты, механизмы превалировали. А власть наша, у нее все вопросы социального обеспечения, культуры, образования, медицинского обслуживания стоят на последнем месте. И как только, вот сейчас мы живем в условиях кризиса, да, сейчас будем наблюдать опять рост военного бюджета. Где будут искать деньги? Что, вот секвестр бюджета, за счет чего будет проводиться? Вот за счет этих сфер прежде всего. Поэтому в этом отношении, видимо, будет все труднее. Но
ну, остается надежда только вот на людей доброй воли, совершенно
верно. На благотворительность. На частную инициативу. С одной стороны, вот есть хорошее правило: делай, что должно, и пусть будет, что будет. Значит, надо сделать, что должно. Вот что ты можешь сделать, как ты можешь поучаствовать, поучаствуй. И еще. Общество должно оказывать воздействие на власть, привлекать внимание. Раз у нас так устроено на сегодня, раз власть у нас пока, раз деньги распределяются в основном оттуда, то есть мы же налогоплательщики, мы же платим налоги, значит, мы вправе потребовать, чтобы часть этих поступлений в казну шла на то, что общество считает важным. Но вот для этого надо что-то поменять в системе наших приоритетов. Пока ценность человеческой жизни у нас не выйдет на первое место, с решением этой проблемы будет очень трудно.
Ну что ж, я благодарю, Алексей Геннадьевич, вас за сегодняшнюю беседу, за такой интересный экскурс в историю. Вот мы говорили бэби-боксы, бэби-боксы. Вот, кстати, бэби-боксы – это слово из английского языка. Значит, в Америке, наверное, они тоже есть, или в Англии, откуда к нам это слово пришло. Наверное, тоже надо искать и какой-то русскоязычный аналог. Вот эти интересные словосочетания «окно жизни», там «колыбель жизни» мне как-то нравятся гораздо больше. Они более поэтичные, менее механистичные.
Но ведь есть же у нас слово «ясли». Угу. Почему в данном случае его не используют? Тем более это все связано с известным всем евангельским сюжетом, правда? первые, так сказать, дни жизни младенца Христа. Почему бы слово «ясли» в новом значении здесь не применять?
Ясли для подкидыша.
Да, да, то есть как-то еще его с чем-то, может быть, сочетать, но в основу положить именно слово «ясли». Оно хорошее, оно доброе, в общем, оно понятное, и, может быть, как-то вот постепенно, я просто надеюсь, что это постепенно будет входить в нашу жизнь, мы к этому привыкнем, и вот еще раз хочу сказать, если хоть одну человеческую жизнь таким образом мы спасем, значит, наши усилия не напрасны.
Вот сейчас общество милосердия собирает деньги уже на второй бэби-бокс, и я надеюсь, что все-таки не только храмы будут в этом принимать участие, потому что, к сожалению, мы уже говорили о том, что в большинстве городов России, где есть бэби-боксы, они установлены как раз при станциях скорой помощи, при медучреждениях. Это удобно вот чисто с функциональной точки зрения, что ребенка не надо никуда везти, не надо ждать скорой помощи. Хотя обычно все-таки это дети здоровые, в стабильном состоянии, но мало ли что. То есть при медучреждениях, конечно, это предпочтительно, а вот наши местные, конечно, к сожалению, отказались в этом участвовать пока. Но опять же будем надеяться, что это только пока. И вот сегодня мы уже беседовали на эту же тему с отцом Дмитрием Ваулиным, вот сейчас с вами. Я надеюсь, что каждый из наших слушателей, послушавших эту беседу или ту беседу, все-таки вот возьмет на вооружение какие-то и аргументы, и те же примеры из истории, просто для того, чтобы со своими сослуживцами, родными, знакомыми при обсуждении этой темы иметь как бы что тоже сказать в защиту бэби-боксов.
Ну вот еще буквально несколько слов. Даже самое хорошее, благое дело требует серьезных разъяснений в обществе. То есть нужна информация, надо людей информировать, каким образом можно в этом деле добром поучаствовать, и обязательно к чему это приводит, для чего это делается, чего мы таким образом достигаем, потому что мы очень плохо об этом информированы. Я думаю, что вот если это грамотно и широко делать, очень многие захотят в этом поучаствовать. И обязательно, обязательно прозрачность вот в сборе этих средств и постоянный отчет. На такое-то время столько-то средств собрано.
Да, там так и есть.
Туда, да, туда-то это пошло. Да. Спасено, принесено столько-то младенцев, спасено столько-то жизней. Это дополнительный стимул для того, чтобы это дело продолжалось и ширилось.
Ну вот я еще раз скажу для тех, кто днем нашу передачу не слушал о бэби-боксах, что поучаствовать в сборе денег на второй бэби-бокс можно на сайте Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. До следующих встреч в эфире.